Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у меня в гостях историк, не первый раз принимающий участие в наших программах, Павел Полян. Добрый вечер, Павел.
Вечер добрый. Вечер добрый.
С чем вы к нам пришли? Знаешь, как раньше спрашивали. Вот. Ну, я знаю, в общем, с чем пришел Полян. Полян пришел с темой, мне кажется, ну, с одной стороны, очень интересной, безусловно. Вроде мы ее обсуждали, но, может быть... Во-первых, до конца вообще ничего невозможно, ни одну тему исчерпать. Это разговор будет идти о депортации немцев.
Да-да, как раз эти дни, начало сентября, это самый разгар этой операции. То есть 28-го были выпущены основные указы, которые касались павловских немцев. Mm-hmm. Да. А сами депортации с 3 по 10 сентября, вот был их разгар.
Я бы сначала вот такой вопрос задал, чисто такой подготовительный, что ли, да, к нашему разговору. Все слышали о павловских немцах. Это было основное место такого более компактного расселения немцев на территории СССР или были другие районы?
Ну, в общем, оно было основным, но оно не было единственным. Не было. Были очень крупные ареалы расселения немцев. Когда-то Россия была страной эмиграции, угу. высококачественной эмиграции, да, при Екатерине. И другие крупные очаги, это южные, как сейчас вот южная часть Украины, да, Новороссия. Другие крупные очаги, это Крым, это они на Северном Кавказе. Конечно, в городах складывались большие немецкие колонии в Питере и в Ленинграде, и в Москве. Ну и, собственно сказать, в Сибири, на Алтае тоже были очень серьезные немецкие колонии.
Поселения.
Да, этих людей не депортировали, потому что они уже были в Сибири. Но кроме тех из них, которые находились, ну, где-то слишком близко к границе.
И, как я понимаю, именно вот эта депортация сентября, августа-сентября, скажем так, 41-го года, она, собственно, породила вот тех немцев, которые мы знаем по послевоенному периоду в Казахстане.
Да, да, конечно. Надо сказать, что, в общем-то, это не первая была операция, это вот павловские немцы, немцы из Поволжья. Просто это самые крупные внутри этой компании.
А первая, это что, была до войны еще?
Нет, 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 первая была, нет, я говорю именно о военных. Самое первое, это 15 августа, это из Крыма, причем они, у них даже был другой статус, они считались не депортированными, не административно там переселенными, а эвакуированными. Их эвакуировали на Северный Кавказ, а потом их пришлось еще раз депортировать дважды. Вот, так что с них началось. А потом были еще немцы и финны одновременно, значит, вот до депортации из Поволжья. На северо-западе, в окрестности, ну, вдоль, как бы сказать, северо-западного участка границы были депортированы они. А самые первые, как бы, ну, это было сказано о тех людях, которых депортировать не успели. Да? 3 августа Сталин написал резолюцию на служебной записке, которую получил, о том, что немцы на юге Украины вот как бы постреливают в спину уходящим, отступающим красноармейцам. Тогда Сталин написал свою знаменитую резолюцию «Выселить с треском».
«Выселить с треском».
Да. Что и было сделано в масштабе всей немецкой колонии.
А как, ну вот, я как хотел задать вопрос, как это было официально оформлено. Ну, это, сама эта резолюция «Выселить с треском» и была формально официальным предлогом, да, все-таки был некий документ, наверное. Да?
Ну, это было сказано о тех, кого уже не выселишь. Это, ну, было, да, сказано о тех, кто уже оказался под немецкой оккупацией, те самые Volksdeutsche, которых очень привечал Гитлер во время войны, которых, собственно сказать, многие из которых были переселены, ну, достаточно добровольно, переселены в Германию, и многие из них служили в Вермахте, в СС, и вообще, как бы, Volksdeutsche – это отдельная тема. Потом они, те из них, по крайней мере, которым не удалось как-то скрыться, закрепиться и так дальше, сказать, были насильственно репатриированы Они так и назывались, немцы репатриированные в Советский Союз.
Вернувшиеся. Да. А они сами возвращались в Советский Союз или их насильно репатриировали?
Была, ну, вообще вся репатриация была насильственной. Не в том смысле, что этих людей заставляли, а просто никто не интересовался их мнением, поскольку Ялтинское соглашение никакого другого варианта для бывших граждан или граждан Советского Союза не подразумевал.
То есть, они фигурировали не как этнические немцы, а как бывшие граждане СССР?
Нет, как этнические немцы. За ними была специальная охота, потому что они тоже уже получили гражданство немецкое. Они, как фольксдойче, они сразу становились рейхсдойче, или большинство из них. Там, конечно, были тоже сложные семьи. Вот. И поэтому за ними некоторая охота была, и достаточно эффективная охота, по крайней мере, в восточной части Германии.
Ну, хорошо, вот эта самая массовая депортация из Поволжья. Да. Все-таки вот мой вопрос, как она была оформлена формально? Как она...
Она была еще оформлена...
Постановлением чего?
Вот именно она была оформлена еще постановлением Верховного Совета. Угу. По-моему, я не ошибаюсь, память меня, по-моему, не подводит. Потом уже все остальные, ведь этих...
Что было указано? В связи с чем? В связи с риском, там, не знаю, с угрозами, которые исходят от этого, от этих людей, от возможный коллаборационизм, не знаете, что там еще?
Ну, я как бы словесно, до запятой, до слова, по памяти, сколько бы ни напрягался, не скажу, хотя можно заглянуть, это не проблема, и прочесть этот текст, опубликованный и по-русски, и по-немецки, поначалу только в Энгельсе, только вот в столице автономной республики немцев, Поволжье. Вот. Но суть его была в том, что это превентивная депортация контингента людей, которых воспринимали бы в этой стране, воспринимают как пятую колонну, как угрозу, как там безопасности страны в ситуации, когда враг продвигается вперед и так дальше. Суть в этом. Если нужно как-то посмотреть, какое там слово.
Ну, то есть, это прямым текстом было сказано. Там,
да, конечно.
Так или иначе,
конечно.
Да?
Это вот, собственно, превентивные такие депортации коснулись только немцев и финнов. Финнов тоже они коснулись.
Из финнов, скорее, оттуда, северо-запад.
Да, северо-запад, их больше конечно. Нигде, наверное, и их тогда не очень далеко депортировали. Они тогда их переселяли, сказать, сравнить, ну, тоже на североевропейской части, ну, какие-то жалкие сотни километров. А немцев, надо сказать, что откуда только немцы, ну, отовсюду, где они были, из Закавказья, из Северного Кавказа, из Калмыкии, из Москвы, из Ростова, в общем, были целая серия, наверное, 15 или 20 таких указов уже ГКО, которые касались ареалов расселения немцев конкретных. И оттуда...
То есть, и было указано, куда их вывозили, да?
Конечно. Да,
все было указано. Они на новых местах обитания, они были ограничены в передвижении?
Формально, да. Но не только формально. То есть, да, они были ограничены в своем перемещении по районам, куда их выселили, границами района. Они должны были, ну, некоторые из них должны были... Ну, как бы режим спецкомендатуры, сказать, да, сказать, вот я сейчас не вспомню точно, сказать, был ли для них заведен или нет. Потом уже, после войны, кажется, он функционировал, ну, у всех спецпереселенцев тот или иной. Но вот им можно было, сказать, перемещаться свободно внутри только района. Но все так или иначе были вынуждены это правило нарушать, поскольку семьи были разделены, в общем, как-то друг друга они искали, находили, и вот эта установка, ну, она работала как репрессивная, да, сказать, то есть, когда зафиксировалось то, что их нет на месте, сказать, рано, начинался их поиск, и рано или поздно их находили, немцы не относились к числу тех депортированных контингентов, которые особенно часто бежали, да, сказать, вот их стремление к побегам, сказать, не было таким сильным, как у...
Их наказывали или контроль был не очень строгий?
Контроль был строгий, но... Также у них были союзники. То есть, понимаете, там, где они оказывались, иногда бы никакая рабочая сила не нужна была, иногда была нужна и даже очень. И если какая-нибудь стекольная фабрика была заинтересована в рабочих, то она не очень придиралась к документации, не очень интересовалась, откуда эти люди, скорее, вдруг со вчера на сегодня оказались, брали их на работу, как-то старались дать какое-то жилье и выписывали паёк. Вот. И таким образом, сказать, это было хорошо и тем, и другим. Ну, хорошо относительно, сказать, потому что это не дома. Это депортация, это не расстрел, но это отнюдь не мягкая репрессия. Это очень тяжелое наказание. Тем более, что это наказание в данном случае паушальное, незаслуженное, так сказать, контингентное.
Ну, вот по поводу заслуженности и незаслуженности. Но вот вы же сами сказали, да, что все-таки было случаев, и немало случаев, да, когда немцы, которые не успели депортировать, все-таки вели себя на оккупированной, когда уже территория становилась оккупированной, ну, так скажем, пронемецки, да.
Ну, пожалуйста, как бы, если исходить из того, что есть коллективная ответственность за индивидуальные деяния, то все окей, то все правильно даже, да, сказать, то просто классическая пятая колонна. А если из этого не исходить, а это было бы не очень корректно с точки зрения и международного права, и какого бы то ни было представления о даже внутренних государственных юрисдикциях, если из этого не исходить, то это, конечно, неправильно. Да? Кто-то стрелял, ну вот его поймай и суди. А не то, чтобы, так сказать, все селение, откуда вдруг стреляли. Не говоря уже о том, что там было, вот на чем базировалась эта записка, кажется, от Тюленева и еще нескольких военачальников, на которые Сталин свою начертал резолюцию. Очень, кстати, впечатляющий документ. Он был недавно на выставке в штабах Победы вот, за 41-й год, которую РГАСПИ организовывал. Так вот, ну, это же, сказать, так было бы правильно, но так не было, да, это все. Конечно, сказать, а что, есть ли какой-нибудь контингент, есть ли какая-нибудь национальность, есть ли какая-нибудь профессиональная группа, среди которых не было, ну, с точки, ну, по большому счету, предателей. Таких групп нет. Поэтому всех сапожников за то, что один из них,
кого-то, да.
Да, хорошо сделал каблуки какому-то немецкому офицеру, не стоило.
Ну, когда мы начинаем говорить о депортации немцев, обычно так одно из возражений. Ну, смотрите, а посмотрите почему-то, хотя я не понимаю, почему примерами других надо оперировать. Посмотрите на американцев, которые тоже, да, там японцев собрали по всей стране в какой-то там лагерь.
Ну, да, это правильно, это по-своему корректно, только разница была очень большая, да, сказать, на самом деле, в осуществлении тех и других депортаций. Да, японцы, часть из них, во-первых, немцы депортировались тотально, то есть все немцы, сказать, какие были, с исключением тех, кто уже были в Сибири, да, сказать, подвергались этой депортации. А японцы депортировались не тотально. Там были определенные, сказать, какие-то, сказать, критерии, по которым отбирались контингенты для перемещения их внутрь Америки. Это два. А в-третьих, они депортировались на 5 лет. И им, когда как бы все прошло, сказать, были выплачены компенсации, да, вполне себе ощутимые. И этот вопрос был правовым образом урегулирован. О том, что с немцами ничего и близкого подобного, сказать, не произошло, можно не напоминать. Да, сказать, им даже не восстановили их государственность, их внутри союзная государственность, бывшая автономная республика немцев по Волжье, не сочли, нужно восстанавливать. То есть в этом смысле не реабилитировали.
Энгельс, да?
Энгельс, да, Покровск бывший, да, Энгельс. Вот. И в этом смысле вот только это коснулось только их, и не было восстановлено, ну, никакая, как бы сказать, вот, ну и крымские татары. Остальных была та или другая с модификациями, но государственность все-таки была восстановлена, та или другая. Такая же, как до войны, такая же, как до депортации, или с понижением в статусе, но все-таки она была и у чеченцев, и у ингушей в составе общей республики и, ну, и у всех остальных.
Ну, во время войны, кстати, я помню, именно мы с вами, по-моему, ну, довольно давно уже говорили на тему как раз депортации, высылки многих этнических групп, да? Mm-hmm. Там действительно, причем совершенно неожиданные, там, ну, финны, немцы, как мы говорили, ну, известная история, это Чечня, там, да, Ингушетия, да, все, это все крымские татары. Но, смотрите, все-таки там в годы перестройки, уже потом 90-е годы, были все-таки такие государственные извинения, я бы сказал, да, в той или иной форме за вот эти депортации, да, как бы признание со стороны государства, уже даже российского, которое является правоприемником советского, уже какие-то слова, действия, решения, как бы оправдывающиеся, да, то есть некими извинениями, я бы так сказал. А перед немцами ничего не было, да?
Не, ну, смотря что считать, какой формат извинений признать или и принять таковыми. С одной стороны, тот же Ельцин таковые извинения в период приносил. С другой стороны, тот же Ельцин на встречах с ненемецкими как бы сказать, избирателями, говорил, что он, пожалуйста, он охотно организует немцам некую автономию где-нибудь в Капустином Яру, то есть на юге Астраханской области, где вот космодром и прочее, где жить довольно-таки трудно. То есть им еще такой как бы гостиниц. То есть это достаточно... Достаточно вербальный, во-первых, и достаточно, в общем-то, скорее со знаком минус, чем со знаком плюс результирующий. В результате чего немцы не то чтобы недолго думали, они очень даже долго на эту тему думали и этих прав добивались. Огромное количество бывших советских немцев уехало в Германию, репатриировалось, как только стало возможно. Когда Горбачев изменил законы о въезде и выезде, сказать, упростил эти процедуры, немецкое государство принимало их и приняло их миллионами. Тогда уехало, сказать, ну, порядка 2 миллионов человек в течение очень короткого времени. А потом еще там по несколько десятков тысяч подъезжало еще какие-то люди. Так что со всего Советского, не только из Российской Федерации. Вот, с Казахстана существенным образом, из Киргизии также. То есть из тех мест, куда их депортировали. Так что это, считать это за серьезные изменения, во-первых, нельзя. Во-вторых, вопрос стоял не об этом. Вопрос стоял о возвращении какой-то государственности внутри России. Ну, пусть даже, допустим, не в Поволжье, да, там другие люди уже живут и все такое прочее, конфликт интересов. Но обсуждалось, например, Калининградская область, да, бывшая Восточная Пруссия. Ну, ни один из этих вариантов, каждый со своими недостатками.
Ну, с точки зрения государства, это, наверное, не лучший вариант, вот, Калининград, который и так, да, такой, значит, вроде... Хотя никто на него не претендует, слава богу, там немцы нам не выкатывают требования вернуть им Калининград. Но, тем не менее, да, Калининград это особый статус.
Ну, я не знаю, довольны ли в таком глобально-историческом контексте, выигрыша ли Россия, потеряв эти, и вообще бывшие советские, постсоветское пространство, Казахстан и ну, там другие, выигрыша ли они, потеряв этих замечательных, так сказать, трудолюбивых, надежных трудяг, да, сказать, и специалистов, многие из них очень тянулись к высшему образованию. То есть это утеряны, сказать, совершенно замечательные кадры. Ну, сейчас у нас есть тоже какие-то замены им, да, сказать, ну, совершенно другого калибра. Не знаю, выигрыш или нет. И я не понимаю также и Германию, которая прекратила эту эмиграцию, или, по крайней мере, ее в значительной степени иммиграцию, ее укоротила, потому что тогда...
Это немцы остановили, да?
Ну, им казалось, что их слишком много, что им нужно интегрировать, тратить деньги. Сейчас приходится Германии интегрировать совсем другую публику с почти нулевыми шансами на успех. А вот, и так была остановлена эта эмиграция. Ну, где-то там в конце 90-х, начале 2000-х. Она, в общем-то, сейчас очень маленькое количество людей, так сказать, как поздние переселенцы принимаются в Германии. Но все равно это в огромной диаспоре 2 с лишним, 2.5 миллиона людей. Многие, они хранят русский язык. Ничуть, да, очень прочно. Очень прочно.
Да, можно, на улицах немецких городов это да. Иногда можно услышать. Да. Я помню, я шел по Нюрнбергу. Какая-то стройка была, значит, яма. Uh-huh. Ну, иду, по-моему, не смотришь же вниз, да, и вдруг откуда-то из ямы такой отборный русский мат.
Конечно, мат вот. Как часть русского
да,
языка.
Я посмотрел, наши рабочие, да, ну, конечно, понятно.
Да. Семьи, главное сказать, маленькие дети, и дошкольники, и школьники одновременно владеют и немецким, и русским, и это как-то получается достаточно естественно и органично, без какого-то перенапряга. Вот, ну вот, по крайней мере, это так. И, ну вот, произошла такая вот существенная очень для, в целом, для векового развития демографического в России трансформация. 2 миллиона – это не шутки.
Если вернуться в 41-й год, как это все практически происходило? Как это было воспринято населением? Насколько это было грубо, я бы сказал, да, или все-таки... Ну, пришли, сказали, ну, собирайтесь, через 2 дня вы уезжаете.
Это было максимально грубо. Это было, что называется, как серпом по определенным местам, сказать. Это никак не было гуманизировано, сказать. Это делали, значит, внутренние войска НКВД осуществляли, да, сказать. Вот эту операцию возглавлял Серов. Собственно, он был основным смотрящим за депортациями. Многие другие операции тоже возглавлял он. Кстати, удивительно скучные фрагменты о депортациях в его вот этой книге, в авторство этих текстов, принадлежности этих текстов именно Серову, по крайней мере, примитно к депортациям, я просто не верю. Там, в общем-то, примерно та сумма фактов изложена, которая в публикациях современных историков наблюдается. И едва ли у Серова был такой же ракурс, ну и много всяких других деталей, совершенно неинтересных, которые, так сказать, могли быть, могли не быть. В общем, эта часть очень скучная, и кажется, что она не слишком авторизована или вообще не принадлежит Серову. Но это отдельная тема, да, для этого нужно вывесить в интернете сканы всего этого первичного материала, и тогда можно об этом говорить всерьез. Этого нет. Вот, поэтому вот Серов начал свою карьеру вот как главного депортационщика России, Советского Союза, именно с немцев. Но это была ведь колоссальная операция. 460 тысяч человек, почти 455, по-моему, тысяч человек проживало в Республике немцев Поволжье и в Сталинградской и Саратовской областях. И в течение короткого времени, ну, как бы сказать, со множеством грубейших нарушений даже тех подзаконных, ну, как бы под указанных актов, которые были потом изданы, да, сказать, должны были давать, отнимался скот, отнималось жилье, сказать, давались какие-то сертификаты, по которым они якобы потом что-то получат, и получать это было практически невозможно. Это было, в общем-то, сказать, сознательное надувательство со стороны государства. И говорил, что они им едут, как бы сказать, вот, ну вот, да, вот, никто не извинялся, но, в общем, это было очень жестко. Это было очень жестко. Поскольку это было летом, да, сказать, подавляющее большинство других депортаций были в более суровые периоды времени, сказать, ну, смертность не была высокой, но и она была. Вот я потом...
А как, условия теплушки какие-то? Да,
да, конечно, конечно. Разумеется, начальство ехало не в теплушках. Потому что, ну, во-первых, часть начальства была, собственно, репрессирована, так сказать, более серьезным образом, да, уже 5-6 сентября.
Начальство имеется в виду местное, именно немцы, которые стали начальниками.
Нет, немцы, которые возглавляли эту республику.
Ну да, я понимаю.
Не то, чтобы они сопротивлялись, но они не испытывали восторга от того, что их заставляют делать. И они пытались что-то смягчить, что-то сделать. И, в общем-то, их сначала лишили всех постов, а потом, в общем-то, сказать, их тоже... забрали, но уже не по линии депортации, сказать. Но все равно было разное начальство, сказать. Было, сказать, и районного уровня. То есть, как бы, это всегда некоторая дифференциация, некоторая вертикаль, что с чеченцами, что, ну, с кем угодно, сказать, все-таки существовало. Но и вот такая элита вывозилась, ну, более или менее цивилизованных вагонах. Но это же очень маленькая часть.
Ну, да.
Вот. А... вот с 3 по 10 в течение одной недели, значит, вот такая колоссальная масса людей, так сказать, была вывезена в Казахстан, Новосибирскую область, в Омскую область. И там их особо не ждали, хотя там тоже были, так сказать, специальные представители туда посланы, которые должны были готовить. В общем, но на местах это было по-разному. В общем, людям приходилось приспосабливаться самим. Вот там было вот это вот первое время, было, может быть, самое тяжелое. Тем более оно уже приходилось на... Это же суровые края, да, сказать, все, и Казахстан, и все континентальные, и сибирские края. Так что им тогда вот тогда-то их встретила сибирская природа, и сибирский климат, и казахстанский климат очень даже, сказать, жестко. И это, конечно, не отражено в каких-то нормативных актах, на которых строятся разные, сказать, вот, научные исследования, но в разных отчетах и вот в последнее время стали все чаще и чаще появляться очень интересные документы. Да? Я вообще хочу сказать, что сейчас как бы вот следует ожидать некоторого всплеска исследований депортаций, поскольку
всех депортаций, поскольку
уже, по-моему, наука историческая подобралась и осознала необходимость того, что пора уже заняться эшелонными списками. Да? Вот после того, как Александр Гурьянов так блестяще, сказать, с польскими депортациями ими воспользовался. То, что такие списки в военном архиве РГВА имеются, это тоже известно, сказать. Ну, вот я думаю, что сейчас будет некоторый бум исследований, опирающийся на вот эти новые материалы, и речь не о том, чтобы уточнить какую-то цифру, а вообще, как бы, там из этих эшелонных списков мы их знаем, в общем, так сказать, в некоторых случаях достаточно хорошо. Ну, тот же эшелонный список Мандельштама, например. Там много массы всякой интересной информации. И это одно. Это будет новый какой-то пласт. Ну, и вот появляются, неожиданным образом появляются всякие эго-документы, воспоминания, дневники. Вот не так давно, в 2014 году, в Германии очень малым тиражом вышла книга дневников. Ну, собственно, это не дневники, когда... Чтобы они были дневниками, этому человеку, Якоб Вау, его имя, нужно было бы уметь писать и читать. А его депортировали в 13 лет, и по-русски он не бенеме, и пока он выучил русский, вот когда он его выучил, причем это не то, чтобы он ходил в какие-то курсы, в Гёте-институт или Пушкинский какой-нибудь институт, это он просто так, со слуха. Поэтому то, как он это было записано, тот русский язык, да, отдаленно напоминающий тот язык, на котором сейчас в интернете люди переговариваются, так сказать. Вот. Это само по себе отдельное лингвистическое таинство, да? Но сам дневник, что с ним происходило, это потрясающий документ. И он был уверен, что его дети, внуки не будут говорить по-немецки. Он писал по-русски, понимая это. А потом, когда приехал в Германию, он решил наоборот, что только по-немецки нужно. Он еще раз его написал.
Мы здесь в этом месте прервемся на небольшой выпуск новостей, после чего продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Программа «Цена победы». Виталий Демарский у микрофона. И в гостях у нас сегодня историк Павел Полян. Говорим мы о депортации немцев из Советского Союза. Ну, основная масса которых проживала в Поволжье и была депортирована в сентябре 1941 года. Мы остановились на вот
дневниках, да, Якоба Валла. Якоба Валла, да. Вот его внучка Елена Вал и ее научный руководитель, замечательный немецкий историк Дитмар Нойтес из Фрайбурга, вот они подготовили эту книгу. В принципе, это совершенно недоступное для российского читателя, так сказать, издание, ну или очень труднодоступное, которому, по-моему, очень важно было бы появиться на русском языке. Ну вот я позволю себе вот маленькую цитатку.
А это перевод, да?
Это не перевод, это там...
Он так писал
по-русски. Это издано тремя столбцами.
А, понятно.
Столбец
понятно.
Первый – русский. Вот этот вот русский язык.
Его русский язык.
Как бы фейсбучный.
Да, его русский
это
язык.
Это 60-е годы. А столбец второй – по-немецки. Это как бы автоперевод, но тоже некоторые трансформации текста происходят. Это тоже, и немецкий тоже не такой же, как бы, не идеальный с точки зрения языка. А потом третий столбец – это немецкий, объединяющий смысл, так сказать, перевод. Ну, вот такой вот объединяющий русский перевод совершенно необходим. Перевод, в том числе, с русского валовского на русский общепонятный. Вот смотрите, вот эпизод один, который с ним приключился 1 сентября 1942 года. Ему 14 лет. Я не буду сейчас пытаться воспроизводить его лексику, я просто прочту сам текст. Теперь решил выйти на работу, пока провалялся на чердаке. Остановили завод. Большая часть рабочих была отправлена в лес на заготовку дров, в том числе такие ребята, как я, на подборку сучков. 1 сентября был холодный дождливый день. И хотя в дождливый день костер горит плохо, но мы постоянно подбрасывали сухой валежник, и наши сучи горели хорошо. И так как костер у нас горел хорошо, женщины пришли к нам обедать, рядом с костром было свалено дерево, оно-то и послужило на место скамейки женщинам, они промокли насквозь, а теперь решили немного обсушиться рядом с нами. К нам подошел и Геннадий Прокопьевич Нежнецов. Он был в полуболотных сапогах, в хорошем плаще, он работал халявным мастером. Может быть, это главным мастером надо было бы перевести. Ну, так написано здесь, как бы, скорее всего, главным мастером, по сути, по контексту. Но теперь, что завод стоял, завод стеклозавод, он был бригадиром над людьми, которые работали в лесу. Видно, Геннадию Прокопьевичу захотелось подзабавиться мною. Взял меня за шиворот, потащил меня в болото, которое было здесь рядом с нашим костром, полностью окунул меня в воду, одной рукой поднял меня выше себя и крикнул: «Бабенки, поглядите, я фашиста поймал». Я видел хорошо, что у женщин были слезы на глазах, и говорили ему в ответ: «Ты бы, Геннадий, отпустил парня, ведь он у тебя умрет в руках, шел бы ты на фронт, там бы и ловил фашистов. А что ты тут полуживых детей топишь?» Но Геннадию хотелось еще позабавиться над мокрым котенком. Он продолжал топить меня и снова вытаскивал, чтобы не захлебнулся, и при этом приговаривал: «Если ты, дружок, не подохнешь, из тебя выйдет настоящий закаленный сибиряк, ведь в такой погоде очень полезно принимать водные процедуры, только такую закалку можно принимать каждый день». Ну и так дальше. Вот такой эпизод, например, 14-летний мальчик. Вот. И таких эпизодов, разных эпизодов, каким чудом он выжил, каким чудом он, ну, умерли отец и мать, и старший брат был в трудармии, то есть далеко. Умерла еще одна сестра, их было шестеро. И, в общем, он стал старшим, сказать, вот среди, меньше него были еще несколько, еще две сестренки. Как они все выжили, как ему это все удалось, вот об этом этот дневник, это, конечно, потрясающая Одиссея. И при этом оживают вот эти вот все понятия, да, вот 3 по 10 сентября, да. И они их депортировали оттуда-то конкретно. Сразу же в поезде умерла одна из сестер. Ну, и так, то есть, каждый вот этап, эпизод технологии и этой депортации чем-то наполняется, так сказать, от того, что ты видишь, когда ты опрокидываешь на нее вот отдельную судьбу. Судьбу человека или судьбу семьи. Это замечательный документ. Таких документов, кстати, очень мало. Советские немцы, в общем-то, сказать, у них не было такой традиции, сказать, вот обязательно, сказать, вести. Да, вот что-то в этом мальчике было, что его к этому тянуло. И вот он это сделал, и, в общем-то, честь ему и хвала, и как и честь и хвала его внучке, которая все это спасла, разобрала и опубликовала, и вместе с Нойтоцем снабдила очень хорошими вступительными текстами. Вот, к примеру, да, вот такие документы.
Павел, а Республика немцев в Поволжье, когда она была ликвидирована?
Очень скоро, то есть, собственно сказать, она была ликвидирована.
Это указ был, да?
Да, по-моему, в начале сентября, по-моему, она отдельным указом была ликвидирована. Я не помню, чтобы она была сразу же, а может быть, даже и 28 августа она была ликвидирована. Я вот эту фактуру, ну, как бы память моя не фиксирует, поскольку это можно свериться. Но если это не было в указе 28 августа, то это было очень в самом начале сентября. И тут же начались...
период тот же самый,
примерно. Да. Тут же начались топонимические репрессии. То есть, начали переименовывать все топонимы,
но,
сказать, абсолютно
города,
все.
Улица,
да. Ну, кроме Энгельса.
Ну да, Энгельс не подозрение.
Да. Энгельс...
И Маркс, наверное.
Да, избежал этой участи. А так все эти колонии немецкие, все немецкие названия, сказать, они...
Там же еще была трагедия, я знаю, у многих немцев фамилии, да. По-моему, знаменитый... уже позднее директор колхоза, директор совхоза, если я не ошибаюсь, в Казахстане, или человек колхоза, фамилия Геринг. Да?
Ну, это фамилия Геринг.
Да, и, да, и, ну, в общем, это было неприятно ему, во всяком случае. Да? А скажите, пожалуйста, вот до войны, да, до 22 июня 41 года, немцы Поволжья, они жили достаточно замкнуто в своей этой... своим
жили...
сообществом. И были ли у них какие-то трения, или как они сожительствовали, в смысле, да понятно, в каком, ну, с другими национальностями, в первую очередь с русскими.
Ну, они же ведь там, в общем-то, сказать, с 18 века, да, это же у них на то, чтобы как-то все...
То есть они не вызывали раздражения?
Нет, не вызывали, они вызывали уважение, они... были носителями более передовых аграрных технологий, более таких, как бы сказать,
да, вот, наверное,
бытовых. Да, они только положительно влияли на окружающее население, но они во многих случаях были преобладающим населением в этих кантонах. Там, и, так что такой какой-то острой конфликтности между другими немцами и другими жителями этой территории не было.
А еще вот такой вопрос. Ну, вот мы американцы вспоминали с японцами, да? А известны ли еще случаи от депортации вот по этим признакам, ну, в ходе войны?
Ну, случаи, конечно, такие известны, так сказать, но...
Я просто плохо представляю себе, откуда
могли... Или вы имеете в виду именно такие превентивные депортации, ну, а-ля японцы,
ну, может быть,
а-ля
не обязательно превентивные,
а депортации... Потому что там японцы депортировали корейцев, но уже как захватчики,
это,
да, но никак...
Это другое.
То же самое, да. Что немцы наших гражданских рабочих, астарбайтеров,
ну, да, депортировали. Ну да, немножко другое.
Это да. Другое, да, это другое. Такого рода насилие, причем...
Очень... Нет, именно, так сказать, по подозрению в возможном коллаборационизме, да?
Ну, чтобы это было в других
такого
странах...
Массовых,
нет,
по-моему,
нет,
не было,
нет, да. Нет. Это как бы вот... сама депортационная политика была очень разной у Сталина и у Гитлера. Для у Гитлера депортации звучали гораздо страшнее. Да, сказать, депортация это, в общем, это сени уничтожения евреев. Да, сказать, их депортировали на восток и там каких-то размещали в гетто для в ожидании того момента, когда их можно будет выгодно и дешево, и недорого уничтожить, а избавившись сначала от нетрудоспособных, а потом от тех, кто будет терять. А у нас эти депортации все-таки не носили людоедского характера. Они были очень важным элементом репрессии. Они тоже были связаны с расстрелами. Да? Почти всегда. И, кстати, в случае депортации немцев это в меньшей степени, чем с кулаками, но тоже присутствовало. То есть там некоторые элиты расстреливались, да, а члены их семей и какие-то другие люди, они подвергались этой депортации. Но это не было геноцидально.
Ну да, это невозможно назвать депортациями, это скорее иммиграцией, но все-таки даже с теми же евреями в Германии, да, все-таки был период, когда евреи просто уезжали из Германии.
Когда
имели возможность,
когда уехать. Когда их подталкивали к этому.
Да, да, да. И в Америку очень многие уехали, да, и в другие страны европейские.
Эхман не всегда инспектировал концлагеря и лагеря смерти. Эхман долго занимался тем, что выпихивал евреев из Австрии, из Чехии. А потом из Германии, В общем, в принципе, еще до 41-го года можно было, до какого-то там месяца, не самого позднего 41-го года, еще вот только тогда прекратилась легальная насильственная эмиграция евреев.
Ну, и нужно было много чего платить. Началась повальная ликвидация.
Да? А потом уж она постепенно началась. Она перешла, то есть это тоже от географического к биологическому способу избавления от евреев перешла Германия. Это вот после нападения на Советский Союз.
Самая большая масса немцев, это все-таки Казахстан или...
Да, Казахстан, но и, вот на Алтае, с учетом местных, да, надо же ведь еще не забыть одну очень важную вещь. Все в работоспособном возрасте немцы, они как минимум еще раз были депортированы. А именно, их мобилизовывали в так называемую трудармию. Такого термина юридического нет. Закрепилось за этими мобилизационными батальонами, рабочими батальонами, это обозначение трудармии. И вот это уже был такой ГУЛАГ в самой жестокой форме, по сути. То есть, статус у них был, они были призваны в армию, они находились в армии, их по линии военкоматов при посредничестве НКВД направляли туда, где нужны были рабочие руки. Строить какой-нибудь завод или работать на нем очень много, где эти трудармейцы работали. Их было всего, где-то несколько сот тысяч, 220-250 тысяч таких трудармейцев, но некоторых даже по два раза, приходилось оказываться в трудармии. Вот там были тяжелейшие условия, вот это была каторга. И там была смертность высокая. Там, кстати, как раз возникли памятники, первые памятники депортированным немцам, они были как раз на местах концентрации трудармейцев, там Байкальский, не Байкальский, а Бакальский, в общем, в целом ряде мест, где Углегорск, где они работали. Угу. И вот это как раз такая дополнительная черта. Не было трудармейцев, чеченцев, не было трудармейцев. Но были трудармейцы финны, были трудармейцы. Для того, чтобы быть трудармейцем, нужно было относиться к тому этносу, с которым, с титульным государством, которым в состоянии войны находился Советский Союз. То есть были даже отдельные итальянцы трудармейцы.
Конец войны. Как это сказалось на их ситуации, на их положении? Немцев, финнов, кстати говоря, которые еще раньше вообще перешли в антигитлеровскую коалицию под управлением Маннергейма.
Когда финны перешли в антигитлеровскую коалицию, то тогда из Финляндии достаточно быстро репатриировали, и это был первый массовый такой репатриатский контингент из-за границы. Тех финнов и германландцев, а это не так мало, 1065, которых через Эстонию, Финляндию к себе запросила, и у них был это были, собственно, фольксфинны, такая же привилегированная категория этническая, как фольксдойче в Германии. Советский Союз их забрал и расселил не там, откуда они уехали, расселил тоже не очень далеко от, как правило, не очень далеко от границы финской, но все-таки там, где считал нужным. Так что Сталин, когда он в эти кубики играл, помните эту знаменитую картину Белова, сталинская рука с трубкой, смахивается масса людей, то это не совсем было хаотично. Там какие-то экономические, ну, прежде всего, политические, экономические соображения в этих движениях, этой трубки, этой ладони присутствовали. И, ну да, финны, вот, например, да, ну, я уже сказал о репатриированных Volksdeutsche. Часть, конечно, стремилась остаться в Германии и осталась. Вот, и, кстати, вот первые, самые первые, даже не тысячи, сотни немцев-репатриантов, это были родственники тех немцев Volksdeutsche, которые остались, смогли остаться в западной зоне. В восточной зоне им было это сделать гораздо тяжелее. Ну, это вот даже не 45-й, это 44-й год, фольксфинны, вот эти немцы и германландцы, то есть в конце
44-го. Ну, а немцы после 45-го года?
А немцы, вот те немцы, там их было всего 350 тысяч примерно, так сказать, оказались в Германии. Ну, оказались, ну, не, их не успели депортировать, немцы их захватили. В Советский Союз было репатриировано из них, если память не изменяет, примерно 220 тысяч, даже 200 тысяч.
Ну, вот их репатриировали, куда их девали?
Туда же.
В Сибирь. Ну, там, ну, Казахстан, туда.
Да, да. Это
возвращение.
Это был определенный подконтингент. Он шел в статистике как репатриированные.
Но смотрите, вот немцев по Волжье, да, сейчас не берем тех, которых вывезли. Немцы по Волжье их переселили там, условно говоря, в Казахстан, да. Все, война закончилась. Свободное передвижение людей.
Не сразу. Не сразу. С них эти ограничения сниматься начали, сказать, постепенно. Ограничения, так сказать, в их режиме, да, сказать, там был период, когда в 48 году, когда наоборот было устражение, когда даже, сказать, вот часть контингентов просто, сказать, им говорила, что вы здесь навечно, да, сказать, это касалось не всех, но это касалось многих, и как бы их приговаривали к навечным поселениям. Но уже когда началось, ну, вот после хрущевских вот этих всех событий, да, когда это начало касаться всех других депортированных народов, это касалось и немцев, то есть у них появилась свобода перемещения. Дети их, и это, кстати сказать, они могли перемещаться гораздо свободнее, чем родители, когда достигали возраста, так сказать, вот, восковой спелости. Они даже могли учиться. Вот, и многие учились, поступали. То есть это серия постепенных шагов, которые, так сказать, вот, достаточно педантично, так сказать, и не всегда универсально для всех одинаково. Так сказать, вот немцы не оказались в числе тех, кто были самыми-самыми передовыми в этом, в процессах реабилитации. И с возвращением так они вообще оказались самыми последними. Но вот это постепенно в 50-е годы как-то эти процессы пошли.
Угу. В основном, то есть, никакого массового возвращения не было.
Массового возвращения не было. Было определенное, так сказать, вот, передислокация внутри того региона, где они оказались. Но, во-первых, они уже тоже основательно осели. Немецкие колхозы и в Казахстане.
Немецкие колхозы, кстати, очень,
да, были передовые. Самые, да, передовые немецкие поселения. Вот по-другому у них не получалось. Вот только так. Да, сказать, вот это, во-первых. Во-вторых, ну, шли процессы следующие. Они, ну, часть из них, те, кто поступали в институты. В общем, начался процесс концентрации в городских поселениях, в крупных городах, столиц в том числе. И то, чего не было, это было очень сельское население, которое немецкое, которое было депортировано. Что-то похожее было с чеченцами. То есть это происходило некоторая такая вот внутренняя урбанизация. Причем, если говорить о темпах, то она, конечно, опережала среднесоюзные темпы вот этой урбанизации. Этот процесс был повсеместный, конечно, сказать, да, тогда. Тогда еще, сказать, ну, смотря когда, в каком году, то есть 50% городского населения было достигнуто где-то в году 58-59. Вот. Так что вот шла внутренняя какая-то вот концентрация и мобилизация социальная и статусная, сказать, она шла.
Я сейчас вспомнил, 67-й год, значит, я после второго курса ИНЯЗа, нас послали студенческий отряд строительный в Сибирь, Сибирь, юг Красноярского края, поселок Балахта, как сейчас помню, там недалеко от города Ужура, ну, это все, это юг Красноярского края, Ну, передать, что такое был поселок, это трудно. Да, какой асфальт. Там вместо дороги просто такие черные провалы. Ну, машина, как там машина могла проехать, невозможно было. Там перейти невозможно было это. И, если это можно назвать перекрестком, ну, такие улочки. И стоят две бабки на двух углах, потому что они не могут между собой соединиться из-за этого ужаса, который на дороге. И разговаривают между собой. А мы студенты Иньяза. И вдруг обнаружили, что эти две бабки, значит, в ватниках стоят, такие, ну, совсем, ну, русские бабы такие, да, такие деревенские. И вдруг на чистейшем немецком языке идет их беседа. Мы совершенно вообще, значит, для нас это был такой шок. Потом нам рассказали, что там полпоселка, это как раз ссыльные немцы.
Да, да, да.
Да, такое вот я помню. Я это запомнил на всю жизнь, сколько уже лет прошло, 50 лет уже прошло. Я помню это, да.
Я тоже помню одну старуху в Дербентской главпочте, которая там сдавала письмо, это была горская еврейка, сказать, и все там у нее было на иврите. Значит, вот, куда она чего писала, не знаю, говорила, но меня это тогда поразило тоже. Она была в лохмотьях совершенно, такая горянка-горянка. И вот у нее такой, как бы, вот конверт. Что-то на иврите, что-то на английском языке.
Я не знаю, говорю. Наших историков рассказали, да, что как бы какие-то новые документы появляются, что это как бы тема не умерла еще, да?
Тема не умерла, и как раз тема депортации именно немцев, она, я бы сказал, на фоне других наиболее продвинутая.
Ну, наверное, благодаря Германии в том числе.
Отчасти благодаря Германии она стимулировала эти, да, поддерживала эти исследования. Каждый год проходят какие-то конференции, сказать, ежегодные, часто посвящены. Их темы являются депортации. Не каждый год, может быть. Вот. Отчасти поэтому. Отчасти, ну вот, потому что благодарная тема, потому что в региональных архивах очень много материала.
Ну, наверное, да.
Да, и вот то, что я сейчас назвал вот эти эшелонные списки, это просто большой массив, который вот ждет своего исследователя или группу исследователей, который, ну, по-моему, неминуемо будет освоен, как я вижу, всю логику развития. Ну, вот в этом смысле есть некое сообщество людей, которые это изучают, применительно к депортированным немцам. Соответствующие сообщества применительно там к другим контингентам гораздо меньше, там на единицы счет идет. А здесь, я бы сказал, десятка-полтора.
Другие этнические группы, да?
Да, ну, те же чеченцы.
Чеченцы, да.
Да, да.
Ну, чеченская депортация, как я понимаю, и особенно там крымско-татарская депортация, они были пожестче все-таки, наверное, да?
Ну, они были гораздо пожестче. Эти контингенты были, как бы то сказать, менее податливыми, сказать. Они были очень ощерившимися.
Да, кстати говоря, хороший вопрос. А среди немцев такого сопротивления не было? Да, было подчинение полное?
Ну, такого вот жесткого сопротивления не было. Были побеги, но в сравнении с другими контингентами квота этих побегов, ну, не ощутимо меньше. Вот. Это были большие семьи тогда, да, сказать, это не так легко было, сказать, вот, решиться на то, чтобы бежать без семьи. Ну, такие случаи были, но они не были доминантными, их не было так много. Вот. Ну, в какой-то степени они были законопослушными даже в рамках такого беззакония, как депортация.
Ну да, я его, что они так они подчинили. Ну и, наверное, все-таки было какое-то чувство такое. Ну, собственно, не то чтобы ответственность, но какой-то такой национальный, да, что там наши в какой-то степени натворили, да? Ну, я и наши, я имею в виду немцы.
Ну, да, нет, почему, взять? Собственно, они этого не чувствовали, их все время, так сказать, третировали, дискриминировали, называли фашистами, фрицами, вот как в этом эпизоде, да, так сказать, какая была на них вина? То есть, они должны были, так сказать, это как-то принять вот эту вот... Они это не принимали, но они как
на
бы...
себя, да?
Но они не выламывали колья заборов и не шли, так сказать, на эти драки, вот, не говоря уж о том, что они очень дисперсно были расселены. Вот. Нет, как бы такой вот степени лояльности к этой ужасной паушально-контингентной политике у них не было. И, кстати, когда они приезжают, вот сейчас они живут в Германии, у них совершенно другой менталитет. Они не чувствуют своей ответственности за Холокост, и правильно, да, сказать, вот. Они к этому
не причастны. Ну, да, как у людей, живших в другом.
Да, тогда как те, кто в Германии, эту ответственность уже поколение за поколением продолжает ощущать. Постепенно ослабевает это, но, тем не менее, это немцев, шпейта озидлеров, так называемых поздних переселенцев, это практически не, это их не коснулось и не должно было касаться, они здесь совершенно ни при чем. Ну вот в этом дневнике якобы Валя, там столько замечательных страниц, как он восхищается красотой сибирской природы. Сказать, да?
А будут изданы на русском? Это?
Ну как, откуда же я знаю? Надо хлопотать, надо, чтобы...
Ну давайте будем читать наше обращение тоже к издателям, что это может быть замечательно, да. Интересная книга.
Да.
Спасибо. Мы должны завершать нашу программу. Для программы «Цена победы» говорили мы о депортации немцев из Советского Союза. В гостях был Павел Полян, вел программу Виталий Демарский. До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».